Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня я предлагаю поговорить о символической составляющей в нашей православной вере. То есть ни для кого не секрет, что и служба, и все таинства имеют огромное количество символов, да, очень многие действия, они именно символичны. И, конечно же, так как все эти таинства, служба составлялись много-много лет назад, когда люди, в принципе, мыслили этими символами, да, и для них это было нормально, то понятно, что они перекочевали и к нам. И для нас это уже такой некоторый момент историчности. Вряд ли бы, если бы службу придумывали здесь и сейчас, вряд ли бы она настолько сильна, у нее было бы много символов. Вот. Но тем не менее, в связи с этим хочется узнать, какие символы, что обозначают. Может быть, вы нам расскажете, поделитесь, потому что как бы хорошо мы службу не знали, как бы нам не казалось, что это все элементарно, это все понятно, на скольких бы крещениях, венчаниях мы не присутствовали, все равно приходишь в храм и слышишь, а почему они кланяются друг другу, а почему там здесь ворота закрываются, врата, а здесь открываются, почему шторка закрывается, открывается, зачем это нужно, и почему такое внимание вот этим вот деталям приковывается такой взгляд.
Чтобы ответить на этот вопрос, конечно, вы правильно сказали, что это историческая именно вот вещь, откуда берутся символы еще с древней церкви. Мы можем сказать, что символы, образы, знаки, они являются обязательными атрибутами любой религии, но, конечно, не исключением здесь является и православное христианство. Конечно, символы у христиан свои, они в корне отличаются от языческих, мусульманских, иудейских и других. Вот. Характерные символы христианские появляются уже в первые века, в раннюю христианскую эпоху истории. Ну и самые распространенные – это изображение креста, коих можно насчитать, ну, видов разных, десятки. Есть наиболее применительные, например, вот катакомбный крест в виде еще он называется «Знамение Победы», такой четырехконечный с равными концами. Вот. Также мы находим Т-образный крест в древних катакомбах и на разных, вот, в разных местах христианского присутствия. Вот. Его еще называют «Антониевский крест». Ну, и где-то говорится о том, что преподобный Антоний Великий носил на одеждах такой Тау-крест в виде буквы ТАВ. Также число 300, которое начинается с буквы Т, тоже символизировало знак креста. Ну, помимо креста мы находим вот в древних катакомбах и местах пребывания христиан множество разных символов или монограмм. Ну, например, вот рыба встречается, или это сокращенная монограмма Ихтис, Иисус Христос, Феос, Иус, Сатир, то есть Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, так переводится эта монограмма. Потом корабль, да, корабль спасения символизирует церковь. Виноградная лоза, этот термин упоминается, символ упоминается в Евангелии. Пастырь добрый, это тоже из проповеди Иисуса Христа, голубь, агнец, пеликан, якорь, терновый венец, ну и многие другие символы, которые уже в ранней христианской церкви встречаются, и исследователи говорят, что еще до появления традиционной христианской иконы, которую мы сегодня видим, вот, существовали именно христианские символы, знаки. Они были как бы неким прообразом, предтечей уже вот впоследствии возникших уже икон, иконописи, уже вот такое вот разработанное направление. Вот зачем нужны символы в церкви, зачем они были нужны в древности, зачем они нужны сейчас, вот если на эту тему порассуждать. Ну, первое, символ нужен для того, чтобы, а переводится слово символ, это соединять часть воедино, соединение неких частей. Вот, символ является неким средством, чтобы невидимую реальность через видимую натуральность показать, да. То есть некие понятия мистические, тайные, глубинные, глубокие, которые невозможно, ну, вот, осознать, понять на примере, да, вот того, что есть ну, нет аналогии, да. Но вот поэтому ищутся какие-то вещи, да, такие вот, которые могут выразить невыразимое. То есть вот первая задача символов, знаков тайных – выразить невыразимое, то есть некую духовную истину, некую духовную субстанцию, да, как бы стать, сделать более ясную, сделать ясным для нашего ума, для нашего созерцания. Вот. А вторая задача, то есть первая – это выяснить, выявить, да, а вторая задача – скрыть. Почему скрыть? От кого скрыть? Ну, во-первых, в древней церкви очень тщательно церковь хотела скрыть тайну, вообще учение о таинствах от непосвященных. Сейчас я объясню, почему. Ну, от разных профанов, невежды, это уже в наше время, да? А, например, были явные скрытые враги церкви, ну, которые искали повод обвинить христиан в чем-либо, да? Вот что они делали? Они выхватывали какие-то, ну, вот, понятия, термины из христианского обихода и, или высмеивали. То есть вот такое было распространенное оружие гонителя на церковь, высмеивание. Вот, например, мы вспоминаем сразу римского лицедея Генесия, по приказу, который по приказу императора Диоклетиана, гонителя христиан, в 268 году в церкви смеялся над крещением и как бы совершал ложное крещение. Вот помните, да, чем эта история закончилась? Известно, он, ну, как бы на потеху публики крестился, на него сошел Святой Дух, он обратился ко Христу и потом был умерщвлен за Слово Божие, ему была отсечена голова. Ну, такие случаи также имели место быть, чудесные, но часто вот именно на потеху толпы черни высмеивали христиан, вот именно когда что-то узнавали, да, причем вот от кого они узнавали, ну, от тех же христиан, вот, причем христиане делились, может быть, там, с непосвященными, иногда не потому, что они, ну, там, из какой-то корысти, там, или, ну, просто вот, может быть, искренне, да, но так как человек злонамеренный, он это все обращал против христиан. Ну, вот возьмем, например, даже многие языческие полемисты, гонители и, ну, вот, борцы с христианством, мы сейчас бы их назвали хейтеры, да, вот, там Иудей Трифон, например, можно вспомнить, Цицерона, Плиния младшего, других языческих авторов, которые, там, иудеев, которые писали против христиан, и именно в своей полемике они брали какие-то обычаи христиан, вот, ну, естественно, выдергивая это все из контекста, переиначивая, перевирая, и, собственно, потом вот это как бы выворачивая, да, вот это наизнанку все. Вот, они, ну, с одной стороны, как бы это была такая пропаганда против церкви, с другой стороны, это, собственно, и даже самих, может быть, христиан, не укорененных в вере глубоко, также отвращало от истины, от веры, и вот именно, как мы знаем, что тогда вот в обычаи в церкви вошло, например, святитель Кирилл Иерусалимский, известные вот дошли до нас его проповеди, вот первые 18 глав его проповедей, 18 бесед, они были посвящены оглашенным, то есть там рассказывалось о вере. И только 5 последующих, вот второй части, тайноводственных бесед объясняли церковные таинства. И вот слова были такие, что оглашен недостойны слышать высоты, ну, которые даются уже верным. Вот. Также Иоанн Златоуст писал, что я желал бы открыто говорить об этом, ну, то есть о неких тайнах глубинных, но опасаюсь непосвященных, ибо они затрудняют беседу нашу, заставляя нас говорить неясно и прикровенно. Вот. Таким образом, получается, что вот эти вот все изобразительные символы, ограждающие собой словесные формулы догматов и таинств, не только как бы улучшили способ выражения, но и, будучи новым священным языком, еще надежнее защитили церковное учение от агрессивного профанирования. Вот поэтому, как я уже сказал, да, две стороны существуют. То есть, с одной стороны, это глубже выразить и дать понимание человеку, а другое – это скрыть тайну. Если в древности это скрыть тайну от гонителей, то в новое время это уже скрыть тайну от профанов, невежд, которые могут надсмехаться, ну, какие-то говорить гадости. Хотя сейчас, например, вот мы можем даже в интернете найти книги по догматическому, литургическому, вернее, богословию, и найти достаточно там Александра Шмемана, да, там какие-то, там вот его книга «Водой и духом», То есть она открыта для, ну, в принципе, для непосвященных могут познакомиться с этим. Но уже вот эта вот как раз задача, она отошла на задний план, потому что это такая специфическая литература, и мало даже вот из людей, там, даже активных атеистов, борцов с верой, они себе ставят такой вот труд все это изучить, ну, как древние, да, полемисты, например. Поэтому сейчас это, конечно, уже даже в большей степени традиция, но традиция такая, она полезная, потому что вот этот символический язык, ну, вот начнем, например, даже с алтаря, вы задали вопрос, да, вот что означает, где вот заходим мы в алтарь, да, опять же, само место алтарь, да, священное место, вот в древности это были в катакомбах, да, места захоронения мучеников, на которых, на, ну, гробницах, которые совершались служения, служба совершалась, они как были, как, ну, как напоминание, да, о подвиге самого Христа, вот, и кровь честная пролитая, да, как семя церкви, как говорили отцы, вот, собственно, мы знаем, что вот есть престол в центре алтаря, который символизирует престол самого Бога, и также вот так, как в каждый престол обычно монтируются, ставятся частичка мощей священномучеников, как правило. Собственно, вот это вот значение, алтарь и сам престол, четыре стороны света. Вот, то есть, как сказано, что во всю землю изыди вещание их, в конце вселенной глаголы их. Вот, что мы там еще видим? Жертвенник, на котором бескровная служба совершается. Также глубокий символизм церковных сосудов, потир, жертвенник. Все это напоминает нам о Христе. Потир – это чаша, которую Христос взял на Тайной вечере. А вот что касается блюдца, на котором также поставляется агнец, дискос он называется, да, потому что имеет такую вот форму диска на ножке. Вот это, собственно, символизирует, с одной стороны, и как ясли Христа. Вот, там же используется на богослужение копье, используется губка. Вот мы сразу вспоминаем события евангельской истории креста. Вот. Ну вот, опять же, там задали вопрос про царские врата, да. Царские врата – это место соединения, ну, храма, да, где вот все верные становятся, и небо, которое символизирует алтарь. То есть, как бы вот небо для нас отверсто, через отверстие завесы, которые в определенный момент, опять же, божественной литургии, там есть разные, да, моменты, и вот выход, малый вход символизирует выход Христа на проповедь, великий вход символизирует это снятие Иисуса Христа со креста, да, и когда вот взял Иосиф и тело погребал, обвив чистой плащаницей. Вот. Также много разных и слов, и возгласов на литургии имеет такой тайно-совершительный смысл. Собственно, даже вот некоторые тоже говорят, что есть тайные слова, которые священник говорит в алтаре, произносит молитвы, которые не произносится вслух, хотя есть такая традиция последняя, вот, что и народ, так как он является священством царским, да, то, в принципе, не должен быть как бы за пределами этой тайны. Поэтому некоторые священники читают эти молитвы вслух, громко. Вот, хотя, конечно, они часто, многие эти молитвы, например, где там священник молится о самом себе. Вот, перед, например, великим входом, во время пения «Иже Херувимы», там вот именно больше священник просит Христа, чтобы он его сделал достойным совершать это таинство. Вот. Поэтому сейчас я бы так сказал, что в современной церкви символизм, он имеет больше такой назидательный, поучительный характер. И, например, даже вот мнение некоторых людей, что все упростить в церкви, ну, начиная с богослужебного языка церковнославянского, сделать более доступным для людей, я бы сказал, что это путь, ну, такой, опять же, к профанации. Вот, поэтому любому человеку, который переступает порог церкви, ему необходимо так вот потихонечку, маленькими шагами научиться вот этот символический язык воспринимать и понимать. Поэтому то, что это будет помогать его духовном росте.
Я слышала такое мнение, может быть, оно неверно, вы меня поправьте, о том, что вот непосредственно в таинстве крещения есть очень много символов, которые использовались и в язычестве. Ну, на самом деле, я думаю, что можно это объяснить, если это действительно так, и с такой исторической точки зрения, просто потому что человек мыслил определенным образом, и какие-то действия для него были естественны, он сначала их там совершал, потом в христианстве, и в этом нет ничего такого. Но, тем не менее, этим апеллируют, что у вас то же самое, что язычество, грубо говоря, с одной стороны. И, следовательно, и следующим шагом апеллируют к тому, что вот во всяких магических обрядах точно так же есть какие-то символы, есть какие-то действия. И чем тогда ваше таинство, почему у вас таинство, а не какой-то обряд, чем они вообще отличаются? Тем, что вы просто верите, что здесь истина и все? А так, по сути, получается то же самое. Вот атеисты могут такое говорить, как аргумент, на их взгляд.
Не, ну, как говорится, символический язык, он вообще характерен человечеству в целом. Это общечеловеческий. Мы, например, даже вот сейчас в мир компьютерной грамотности мы уже привыкли к разным иконкам, там, смайликам, и, собственно,
да,
никто не говорит, что это какие-то языческие приписывают там языческим символам и так далее. То есть, конечно, христианство не возникает на пустом месте совершенно, на, там, в пустыне, на песке, а, конечно, есть, ну, какие-то общие представления, да, общечеловеческие, да, вот, и... Собственно, где-то христианство что-то заимствует, но если вот сравнивать с язычеством, да, брать с язычеством, конечно, это совершенно разные смыслы, оттенки смысла, потому что христианство опирается прежде всего на Священное Писание, вот, на его, на представленную там картину мира, на представленные там, ну, правильные взаимоотношения человека и Бога, на те принципы, которые в, ну, в Библии еще и в Ветхом Завете, в Новом Завете до нас доносятся. Поэтому и, может быть, где-то мы подобными какими-то, вот, например, если взять крест, да, вот, или виды креста разных, вот мы там насчитываем десятки разных еще в древности видов креста. И, например, мы можем, да, вот где-то какие-то есть специфические христианские изображения креста, которые, ну, нигде больше не повторяются, да, ни в каких языческих, каких-то традициях языческих. Вот, а где-то мы видим, например, вот подобные, там вот тот же крест, это анх, египетская иероглиф, да, он означает жизнь, а христиане брали его тоже за основу. И, но это как раз в то время, когда, ну, символы, они вообще окружали, да, людей, жизнь людей. И вот по каким-то специфическим, да, вот именно изображениям христиане могли друг друга узнать. Например, вот когда откопали Помпеи, город Помпеи, там интересно нашли, ну, помимо того, что вот сейчас туда туристов водят и показывают сразу, осмотр начинается, первый объект – это ипподром, ну, и стадион, где проходили бои гладиаторские, там показывают, где они жили. А следующий объект, как вы думаете, какой?
Не знаю даже. Ну, какие-нибудь, наверное, люди, которых вот эта вот лава поглотила, которые вот, вот потом
стать... К сожалению, да, это непотребное место, публичный дом, вот, и то есть, и, кстати, некоторые экскурсоводы, они начинают с того, что вообще сам по себе город жил, ну, не очень, как бы такой, я бы сказал, благочестивой жизнью.
Ну да, это
и за что
история
поплатился город. Но самое интересное, там история христиан. Они тоже были в этом городе, находились, как в любом городе, да. Мы знаем, что и в Содоме, да, праведникам приходилось жить, там, праведному Лоту, например, и так далее. Вот, но известно, что по предсказанию они покинули это место, христиане, еще до того, как произошло извержение вулкана Везувий. Вот. Но, опять же, мы находим уже вот в раскопках, находят древние символы. Это 70-е годы от Рождества Христова. Вот. И мы там уже находим множество символов, связанных с христианством. И это было и в домах, в частных, то есть были христиане. Вот. По ним мы можем своих опознать. И они, эти символы, они специфические, то есть именно они указывают на принадлежность христианской вере, христианской религии.
Да, вот я, кстати, слышала про один символ, но это, по-моему, не Помпей касается, что на запястье типа татуировки делали маленький крест. Во-первых, считалось, вот как раз, если человек где-то найден будет мертвым, чтобы его могли похоронить по христианским традициям и обычаям, да, с одной стороны, а с другой стороны, как раз так, как тогда были гонения на христиан, чтобы он, у него не было шансов отказаться от своей веры.
Ну да, то есть его сразу же его это изображение изобличало его как христианина, да, и уже, несмотря на там на решимость,
малодушие, все равно да. Будешь мучеником.
Да, может быть и так.
И, кстати, потом очень интересный факт, что вот относительно недавно, в 20 веке, очевидно, просто эта история с вот как раз этим крестом на запястье стала какой-то популярной, очень растиражированной, и на Западе среди протестантов, очень многие протестанты, как раз молодежь протестантская начала на запястье себе делать татуировку креста, потому что им показалось, что это, ну, такая очень трогательная, что ли, романтическая история, что, с одной стороны, я не откажусь ни при каких обстоятельствах. Сейчас, наверное, не идет речи, да, о том, чтобы похоронить по христианским обычаям, да, потому что все-таки это из ряда вон ситуация, что находят какое-то тело и не знают, кто это и что это. А вот чтобы никогда...
У нас, кстати, в Екатеринбурге работает лаборатория криминалистическая, где генетически можно провести исследования, и даже знаю одного человека, который там работает.
Ну вот сейчас это уже, конечно, так как идут... развивается наука вперед, это, конечно, не так актуально, но вот именно с точки зрения, чтобы не отказался человек от веры, даже, понятно, у нас нет таких сейчас мучений, а вот именно как-то вот внутри себя...
Кстати, бывает до сих пор, я удивляюсь, что вот человек их собираются хоронить, родственники, и не знают, отпевать его или нет, потому что был ли он крещен или нет.
Но это, мне кажется, наверное, касается больше вот старшего поколения.
Ну, сейчас какое уже? Ну, вот 80-летний, да, это максимум,
да,
вот, сколько
вот
человек,
вот.
Но все равно...
Как он, за 80 очень, кстати, лет? Интересные моменты, да, когда человек, вот, кстати, у меня эта история касается моей бабушки, моей подруги. У нее, получается, они, да, знали, что бабушка была крещена, но они не знали, какое у нее имя в крещении, потому что по паспорту ее звали Мальвина. Вот. Ну, конечно, скорее всего, Мария, да, но не факт. Вот, и их таких на самом деле много, потому что вот у моей бабушки, например, в свое время, когда начальник умер, его отпевали, тоже он ходил с крестиком, это они знали, но его звали Эдуард, Эдуарда нету тоже по, ну, как бы, имя, да, такого в церкви, поэтому вот тоже.
Ну, у них, да, их сейчас Эдуардов или Иванами величают. Как-то так,
ну, да. Вот кто его знает, как его крестили, когда он там был маленьким, конечно же. Вот, но я, кстати, слышала, что многие батюшки идут на то, что они таким именем, как по паспорту и был, с таким и отпевают.
Ну, сейчас тем более есть постановление о том, что родители как бы вольны выбирать имя при крещении для своего ребенка сами. Ну, хотя все равно мы рекомендуем, потому что, вот, например, ко мне подходят, спрашивают, отец Павел, вот, какое-то христианское имя, да, там у дочери, а мы хотим ее покрестить там с другим именем. Я спрашиваю, ну, почему? Ну, вот, чтобы там сглаза не было.
Ну, да, вся эта...
И тогда мне приходится, конечно, отговаривать человека, объясняя, что это вот, что мы не верим, да, в силу магии. Если человек крещенный, да, то он защищен от всех происков дьявола, сатаны. А вот это вот как раз с такими суеверными, да, когда мы там, например, считаем, что дьявол сильнее, надо прям скрыться каким-то именем, то это, конечно, хула на Бога. И вот если человек в это верит, нужно отказаться от этой веры.
Вот даже слушая вас сегодня в течение передачи, я понимаю, что как важно, да, еще раз убеждаюсь, иметь знания по поводу всего хода богослужения и даже вот таких вот, казалось бы, не самых важных вещей, как вот этих символов, да, потому что если ты, одно дело, стоишь на службе и даже там молишься, о чем-то думаешь, таком духовном вроде как, но если ты начинаешь представлять, что действительно врата сейчас открываются, и эта связь между нашим миром и небом, согласитесь, служба играет совершенно другими красками, если так можно сказать. Совершенно,
да,
другие,
если человек...
другие уровни осознания и понимания появляются. И вот, кстати, наверное, мы с вами много говорим о том, в предыдущих передачах, да, о том, как быть, если человек охладел к своей вере, например, или как-то вот не чувствует какого-то импульса, или как-то неинтересно, или обижен на Бога, или еще что-то. Вот, мне кажется, прекрасный способ вот так вот погрузиться во всю эту символику, понимать это во время богослужения и находиться в центре событий.
Ну, мне кажется, еще символический метод, он еще чем хорош, что он позволяет нам вместить невместимое. Почему, как я так говорю, вот я у одного исследователя такую точку зрения прочитал, да, о том, что если, например, вот взять всю евангельскую историю, да, и все смыслы, да, и, например, каждому там событию посвящать какую-то определенную там богослужебную вещь там и так далее, потому что вот у нас многие богослужебные одежды, сосуды, они несколько сразу смыслов. Ну, в одном, как бы, в одном символе сразу несколько смыслов, что это как бы немножко сокращает, да, количество даже этих же предметов и вещей. У нас бы тогда алтари были безразмерные, да, если бы мы все пытались, да, вместить. Поэтому вот получается, вот один и тот же, одна и та же вещь, да, она вот сразу же с нескольких сторон отражает евангельскую историю и нам помогает тоже углубиться, усвоить, принять. Вот, даже выразить, да, как-то вот более в каком-то простом виде ту вещь, которую, в принципе, выразить невозможно словами.
Большое спасибо, отец Павел, за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.